Микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
Я в Турции живу 8 лет. Для меня чай – это мучение. Если приду в гости, будете чай. Нет, спасибо.
В этом выпуске чай и сладости по-турецки.
Ну, девчонки, конечно, тоже курят. Мама не знает. Ну, обычно вот после 17-16. Кальяны там очень разные виды, например.
Очень много вариантов у баклавы. С орехами и баклава пустая, и с различными добавками. Каймак, да, с сахаром, топленые сливки. Это все очень, конечно, вкусно.
Кейф для них, мне кажется, это вот нагреть чайник в турецком стиле. Литра два вот его пить. Два чайника, один на другом поставлен. Типичный такой восточный вариант. Есть такое понятие «чай отурмуш». Чай осел. Если чай не осел, они его вылят. Могут устроить скандал, осудить человека.
Турецкие сладости и чай во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Тамара Левенкова представляет труппу Московского театра «Внутреннее зрение». В спектаклях этого театра играют главным образом незрячие артисты.
Когда меня пригласили посмотреть спектакль Народного театра Всероссийского общества слепых «Внутреннее зрение», честно говоря, я приготовилась скучать. Во-первых, самодеятельность, во-вторых, актеры, чьи возможности ограничены инвалидностью. Однако спектакль оказался живым, актерская игра прекрасной, и все это благодаря таланту руководителя, режиссера театра Эллы Варшавской. К сожалению, несколько месяцев назад Элла Варшавской не стала, и сможет ли театр продолжать свою прежнюю жизнь, теперь никто не знает. Рассказывает Ирина Кравченко. Она пришла в этот театр 20 лет назад.
У меня первая группа. Не похоже? Нет, у меня первая группа уже 20 лет. Я, в принципе, почти все время занималась самодеятельностью. Но перерывы были очень большие, потому что рождение детей. В общем, когда я родила последнего, пятого, неприятности дома были такие большие, которые меня просто сподвигли, что мне вот абсолютно надо было. Куда-то надо было, иначе я бы не знаю, что с тобой сделала. И я просто пришла поговорить в театр, который принимает всех незрячих. Зрячих еще посмотрят, а незрячих всех берут. И не выгоняют, так сами не уходят. Но вот Варшавская говорит, ага, наша, в доску все, берем, приходи на репетицию. И на следующий раз я пришла на репетицию, мне не с кем было оставить ребенка, я трехлетнего ребенка с собой зиму потащила. Раз притащила ребенка, значит, все будет ходить.
Вот как вы на сцене ориентируетесь?
Во-первых, на сцене надо пройти ее как следует. На сцене обязательно, если вещи какие-то стоят, стулья, все, они должны стоять на определенных местах. Бывает, когда ты выходишь на сцену, а, предположим, тебе плохо, бывают головные боли. Да, вот у нас это часто бывает у незрячих, у плохо видящих. И тогда действительно, вот один раз я чуть не упала, когда играла в «Гарольд и Мут», там, Елена Чейзен, я играла, а там такой подиум, а у меня настолько была головная боль, что я не сориентировалась и зацепилась за этот подиум. Было такое, когда мы приехали выступать в ГИТИС, фестивальный спектакль «Самоубийцы». И я без постраховки решила пройти, ложе там сбоку есть на сцене, туда кофточку бросить. В общем, я вместо кофточки, которую я туда бросила, я слетела со сцены. Одна наша актриса подходит, ты что там делаешь? Я говорю, отдыхаю, лежу. И Варшавская тоже говорит, ты чего? Говорит, я встать не могу. Оказалось, что у меня сломана нога. Но это в конце, это уже после спектакля, когда меня в травмопункт там. А спектакль я отыграла со сломанной ногой. За сцену выходила, меня там обливали миновазином. Я за спектакль съела коробку пенталгина.
А как в семье? Я понимаю, что муж тоже ходил. Все-таки пятеро детей.
Муж у меня в свое время вдруг начал меня ревновать. Ему очень нравилось, когда я там на сцене, когда я выступала, он всегда приглашал своих родственников, знакомых, все. Ну, очень начал ревновать, и в конце концов сказал, что или театр, или я. Я сказала театр. И тогда он пришел в театр. Как раз он пришел, когда «Закат» ставили. Ну, а так как он еврей, он, значит, как раз и воткнулся туда, Равина играл. А потом он сыграл «На дне» Горького, «Хозяина ночлежки», а я «Квашню», мы не сталкивались.
Что дает театр? Как вы себя чувствуете?
Ну, спросите у любого актера, что ему дает театр. Это его жизнь. Это его жизнь. Но для меня лично вот это вот бытие в нашей современной жизни. Жить не хочется просто. А в театр приходишь, чувствуешь себя уже совершенно другим человеком. Ты играешь другие роли, живешь другой жизнью, в которой в обычной жизни ты просто не живешь.
В труппу театра «Внутреннее зрение» обычно попадают из зрительного зала. Сначала остаются после спектакля, потом приходят на репетиции. И именно с этого для многих начинаются уроки актерского мастерства. Я спросила у ведущей актрисы театра Галины Ибрагимовой.
Приходили, вы смотрели спектакли, смотрели репетиции. Вы реально смотрели? Вы хорошо увидите?
На репетиции, во-первых, я это видела. У меня слабое зрение, совсем слабое. Я вижу лица. В зависимости, конечно, от расстояния, на котором все это происходит. Но со временем, недаром театр носит название «Внутреннее зрение», театр «Внутреннее зрение». Здесь у человека развивается именно зрение души, эмоциональная память. И, наверное, всякие. Невидящий человек начинает видеть вот этим зрением. Но это трудно об этом рассказать. И, наверное, не очень понятный человек, который имеет нормальный остаток зрения. Потому что звук, голос, музыка, запахи, вообще аура, которая вокруг, это все сочетается в один букет, который дает нам представление о происходящем. И не только на сцене, но и вообще вокруг нас. Инвалид – это психологическое состояние. Я, например, себя инвалидом не считаю.
Действительно, из зрительного зала трудно понять, кто из актеров плохо видит, а кто хорошо. Потому что в театральную студию ВОС с приходом Эллы Варшавской стали брать также и зрячих, как здесь говорят, людей. Из их числа Илана Мармарштейн, моя следующая собеседница.
Когда я сюда пришла, это было ощущение, что я абсолютно попала в свой дом. Причем это ощущение появилось сразу. Притирания не было практически ни одной минуты. Значит, я совершенно органична. Ну, во-первых, ладно, у людей проблемы со зрением, у меня проблемы с суставами, с позвоночником и с прочими радостями жизни. Так что тоже свой человек. Ощущение своего места, запаха, атмосферы, психологического состояния взаимоотношений с людьми, оно установилось моментально сразу. Я сразу говорю, что я пришла уже взрослым человеком. Кстати, у меня, мягко говоря, не балетные. И не спортивный, но переиграла я уже в возрасте старше 30 лет от 18-летних девушек и до глубоких старух. У меня были ситуации, когда я в одном спектакле попеременно играла несколько ролей, потому что бывает такая ситуация. Например, в спектакле «Родненькие мои» я играла сначала подругу, это где-то от 25 до 30 лет. В этом же спектакле и играла совершенно современную, уже будучи еще старше. Сыграла 18-летнюю, совершенно не похоже, чтобы ей было 18 лет, называется. 18-летнюю свистушу ПТУшного типа. Но это было туда, куда нужно, потому что Элоиса сказала, говорит, да, сыграешь.
А кто же говорить будет?
А Лариса скажет. Это совсем не женское дело. Женщина должна... Стол украшать, а не тосты произносить.
Правильно. Пускай мужчина скажет, пока не нагрузились.
Давай, Валентин, ты.
А я так сразу не могу.
Ну, а ты встань и скажи, из-за того, и по какому случаю пьет.
Я этого вообще не ожидал. Мне надо подготовиться. Не буду же я позориться.
Тебя никто не просит доклад делать. А мы на тебя втроем сидеть будем смотреть. О, и так все
стоит. Ну, кто столько ждали? А как человеку дать 5 минут на подготовку, так сразу не терпешь.
Тихо!
Это был фрагмент из спектакля «Родненькие». Разговор о театре, созданном Эллой Варшавской, я продолжаю с Иланой Мармарштейн.
Как вообще она подбирала репертуар? Потому что репертуар непростой для народного театра.
Подбирала пьесы, где действительно настоящая человеческая страсть, не искусственно созданная драматургом и не искусственно придуманная для театра. Очень часто ставила даже те пьесы, которые были написаны про женщин, и даже где играли практически одни женщины, пьесы она ставила всегда про мужчин. Я всегда ей говорила, Элоиза, у вас всегда есть мужчина. Она говорит, есть. Скажем, когда мы поставили «Дом Бернарда Альбы» по Гарсии Лорке, там был просто крик единый «мужчины!» Вот это вот извечное стремление к идеалу, которого невозможно достичь. И всегда это были спектакли про мужчин. При том, что, скажем, в «Доме Бернарда Альбы» вообще нет мужских ролей, и все равно это спектакль про мужчин. И, кстати, между прочим, в 97-м году был в Москве огромный фестиваль, и не народных театров, а профессиональных театров, посвященный 100-летию со дня рождения Гарсии Лорки, это был декабрь 97-го года. И когда в лауреатах оказался наш театр, и когда вышла наша Ирина Павловна Кравченко, которая играла Бернарду Альбу, И мило улыбаясь, сказала: «Вообще-то, знаете, я рабочая, инвалид первой группы по зрению». Калягин тогда был председателем Союза театральных деятелей. У него просто челюсть в пол. В зале гробовая тишина и бешеные аплодисменты на полчаса. Не могли поверить, что перед ними, а, непрофессиональные актеры, и, б, что половина труппы, игравшая на сцене, инвалиды по зрению.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В этом выпуске мы представляем труппу Московского театра «Внутреннее зрение». В спектаклях этого театра играют главным образом незрячие артисты.
По общему мнению, своим успехом театр «Внутреннее зрение» обязан Элле Варшавской. С плохо видящими актерами она начала работать в 1967 году. Вот фрагмент архивной записи, в котором она рассказывает, как складывался ее метод работы с такими людьми.
В 1967 году по приглашению директора клуба «ВОС» я пришла работать в этот клуб, в драматический коллектив. Я думала, что я не останусь здесь работать. Я опять пойду или в театр, или в коллектив, буду организовывать народные театры со зрячими. Но я не представляла, что незрячие люди могут быть актерами. Я не знала, смотрят на меня, видят ли меня. Но когда зрячий человек, так как-то поправляешь волосы, что-то такое, хочешь понравиться. А тут я не знала, как себя вести. Смотрят, а я не понимала, видят меня или не видят. И, может, я как-то не так сижу. Как-то мне было неловко. Но очень быстро мы нашли общий язык. Я поняла, что они богаты духовно, но не хватает эмоций для выразительности. И я как-то стала экспериментировать. И когда мы поставили первый спектакль, пьеса Симонова «Так и будет», получилось довольно интересно. И когда один исполнитель, очень талантливый актер, если бы он не был инвалидом, он бы занял хорошее место в профессиональном театре. Он у меня спросил: «Ну, теперь вы нас бросите?» Я сказала: «Где бы я ни работала, вас я никогда не брошу». Трудности еще были, что нельзя было приглашать зрячих. Ну, пришлось это с трудом, очень долго сломать это. Когда пришли зрячие ребята, и они видели, что это легче, когда любовная сцена незрячей актрисы и зрячего актера, незрячей актрисы легче играть. Она чувствует его, и это ей передается, потому что искусство, оно обязательно эмоционально. И тогда голос согревается. И потом мы стали работать, чтобы мимика была через чувства, через психологические переживания. И надо какой-то метод изобразить. Мы даже, когда человек не мог двигаться, вот с Толей Зайцевым, мы как-то сливались с ним. Вот я стояла к нему, прижавшись спиной, и все мои жесты он повторял. И потом я объясняла, что такое этот жест, как рука идет, что он в это время чувствует. И вот таким каким-то методом импровизационным мы добились, что со сцены люди не могли понять, зрячий актер играет или незрячий.
Рассказ о методике и приемах, которыми пользовалась Элла Варшавская, продолжает помощник режиссера Юрий Белозеров.
Этот прием, который она выработала, когда у нас был Абрам Зинович Окончиков, которого она училась, он сказал, что «Эллочно, я так бы не смог». Это против правил, как бы, такая работа. Это называется дрессура, потому что она никак не могла использовать все то, чему учит наш традиционный театр. И она сразу брала пьесу, сразу ее сама разрабатывала все роли. И уже давала какую-то характерность каждому артисту и добивалась от него этой характерности. Вряд ли кто так работает, мы уже встречались с инвалидными коллективами на фестивале. Довольно скучно, видимо, потому что работают они традиционно и, наверное, осторожно. А Элочна любила взрывной театр, потому что вдохновляет. Когда эмоционально вдруг начинает происходить с ней, у него появляется живое слово, живой жест, который, кстати, от слепых трудно добиться. То, что они не видят и не понимают, что от них требует. Он какой-то неуклюжий этот жест. Конечно, были, когда к нам приходили, не могли никак встроиться. Вот адаптируются слепые тоже по-разному. Многие так и не могут ходить с палочкой, а ходят с сопровождающим. У нас был такой слепой Виталий Антонович. Он просто и в жизни играл, что он видит. ему как-то было комфортнее, то принимали его за видящего. А были такие, которые очень с трудом двигались. Вот он слепой, ему деться некуда, он ходит, ходит, и вроде бы роль дали, и плохо текст учится. Нет, интерес не оживает. И вдруг на второй год не выучил текст, не будешь играть, будет другой играть. Начинает собирать свою злость в комок, чтобы все-таки преодолеть себя. Ему хочется играть, он видит там девочки, с которыми он будет обниматься. Вот так было с нашим Жадовым. Вот он у нас там за мужскую роль получил на фестивале в Ярославле в отпуске по ранению, получил первую премию.
Мою следующую собеседницу, Надю Жужикову, в коллектив «Внутреннего зрения» привела мечта стать актрисой.
У меня с детства какая-то глупая была мечта совершенно, что вот я буду актрисой, потому что это так здорово, это известность, это все тебя будут видеть по телевизору. Пыталась куда-то в какие-то коллективы, там театр-студия попасть туда-сюда, но вот что-то не получалось. В конце концов, моя соседка по даче Ирина сказала: «А ты знаешь, вот я учусь сейчас в училище музыкальном, там две девочки есть, и они ходят в такой театр, туда берут всех». Но только, ты знаешь, там играют слепые люди, тебя как-то это не шокирует. А мне было все равно. Я позвонила, меня пригласили на спектакль. И вот я помню свои впечатления первые. Ну, во-первых, спектакль «Бабели», он очень специфический. Зритель должен быть подготовленный. То есть по действию, по сюжету я, честно говоря, ничего не поняла. Но когда я сидела в зрительном зале, вот это все видела, у меня такая мысль была: «Господи, да это же профессиональные актеры, профессиональный театр». Поначалу для меня, наверное, тоже это была не то что тусовка, но приходишь, вроде тут что-то делают, интересно, ребят много. И даже с одним мальчиком мы познакомились тоже из ВОЗа. Мы чуть не поженились через полтора даже год.
Но ведь это все-таки немножко другой мир. Пришлось привыкать.
Я даже этого не замечала. У меня у самой близорукость. Да, я тоже иногда себя беспомощно чувствую без очков. Это раз. А потом многие ребята, вот по ним не то, что не скажешь. Просто очень большая разница, когда человек не видит совершенно, и когда у него хоть какой-то остаток есть. То есть, когда есть какой-то остаток, им проще. Они могут хотя бы сами передвигаться. А когда человек не видит вообще... Например, когда человек уходит за кулисы, вот он отыграл, мы стоим, мы ему то ли вот подщелкиваем, то ли какой-то звук подаем, чтобы он хотя бы шел в нужном направлении, и тут же вот за кулису заходит, и раз, и вот там за ручки сразу хватит. Единственное, вот это мы все наблюдали, когда человечек плохо видит, и с детства плохо видит, да, то у него и тело не работает. Не работает лицо, мимика лица, вот у них мертвое лицо и очень ограниченные действия. Тогда она что делала? Она просто подходила, становилась перед этим человеком или садилась к нему на колени и говорила: «Вот бери прямо ручками меня и трогай, вот смотри, вот когда я говорю вот здесь в отрывочке, я проживаю уже, я живу, я чувствую вот это, да, как человек должен вести себя, когда его захлестывают страсти какие-то или что-то». И вот можно сказать, что это и был ее метод. Иначе объяснить совершенно незрячему человеку какие-то вещи просто невозможно.
А мы вас заждали, Егор Тимофеевич? Ждали, ждали, почти что отчаялись?
А счастливый стаканчик, Егор Тимофеевич?
Не пью, совсем не пью. Да почему же вы не пьете, Егор Тимофеевич?
Очень страшно приучиваться.
Да что же страшно, вы попробуйте.
Не боюсь.
Да чего же боитесь-то, Егор Тимофеевич?
То есть как это чего? Может так случиться, что только приучишься, а тут хватит, и наступит социализм.
Ну и что?
А при социализме вина не будет! Вот как хочешь, а так и выкручивайся!
Ну всего рюмочку, одну лишь только рюмочку! За
Между прочим, при социализме и там не будет!
Ерунда! Человек без дамочки не прошит!
Между прочим, при социализме и человек не будет!
Это был фрагмент из спектакля «Самоубийца» Николая Эрдмана. Рассказ о театре «Внутреннее зрение» продолжает Нина Бурнашкина.
Вообще, я оказалась в обществе слепых не очень давно. Была зрячей, со 100% зрением. Волею судеб так случилось со зрением. И пока адаптировалась, пока приходила в себя, прошла там и депрессия, да, годы депрессии. Первое время мне казалось, я вообще не смогу жить нормально. Потом стала привыкать. И привыкла, прошло время. Я услышала о театре. И когда мне приятельница говорит, а давай попробуем, пойдем в театр. И как ни странно, Элэсна, она мне сразу дала, можно сказать, хорошие роли. А в прошлом году я играла вообще главную роль в «Мопассане». И там даже балетные шаги я выполняла. Специально к этому я худела. Потому что у нас есть в труппе артист балета профессиональный. А там у нас вообще была любовная сцена. И мы настолько отрепетировали все чувства, все эмоции. Это не важно было, как он меня смотрит. Потому что я смотрела на него так же. С любовью, со страстью. У нас там был танец, и он должен был меня ловить. Такая игра, он его соблазняла. Я иногда не увижу, как он метнулся в сторону. Я говорю, ты ориентируйся на меня. Куда я буду, ты уже за мной. Конечно, хорошо, когда вот симбиоз зрячего и незрячего. Но бывает, что в паре и оба незрячие. Тогда просто надо больше репетиций, конкретно отмеривать шаги право-лево, а тем более, допустим, как я вот с остатком зрения это называется, и вообще тотально слепой. Но это очень сложно. Тогда уже я должна буду его тянуть. Первая задача – это не упасть. Потом так я стараюсь вроде бы и не смотреть, чтобы не было заметно, что ж я особо приглядываюсь к лестнице.
А ведь существует память тела, да, наверное?
Обязательно. Память тела. Вот, когда вообще один орган чувств, то подключается, конечно. Вот у меня обострился слух, обострилось обоняние. Да и осязание, наверное, и память тела. Тело подсказывает. Буквально я иногда иду, я уже чувствую, не глядя, что дорога пошла вверх. Зрячий человек, он этого не почувствует, а я, конечно, уже чувствую. Еще стараешься идти, чтобы не заметить. Ну, как обычно, женщины же стесняешься, идешь по лестнице, если темная лестница, держишься за поручень, а тут еще кто-нибудь подскочит вам помочь. Первое время реагировала очень больно было. А сейчас уже спокойно, говорю, нет, спасибо. Или там иногда говорю, да, пожалуйста, потому что если совсем незнакомая дорога, я люблю ходить на каблуках. Я с этой привычкой не рассталась. И, конечно, иногда иду, темно, место незнакомое. И если вдруг кто-то появляется, предлагает помощь, я и не отказываюсь. Чему-то меня жизнь немножко научила. Прошла через какие-то я испытания. Да, у меня много всего было. Уже до этого там я была на грани и того, и этого света. Поэтому просто ценю жизнь уже на самом деле каждый день. А уж когда я попала в театр и мне что-то начало удаваться, я еще больше ценю. Думаю, ой, надо же, жизнь-то не закончена. Ой, как хорошо. А я думала, уже все.
Тамара Леленкова представляла Московский театр «Внутреннее зрение». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.